Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы». Подкаст для тех, кто хочет быть в курсе происходящего, но не хочет целыми днями зависать в соцсетях. Все, что там обсуждали, я вам так или иначе перескажу. В этом выпуске речь пойдет о том, как российские шутки с телеканала НТВ услышали на Западе, о том, как рэпер Баста дал концерт в разгар эпидемии и о том, как полиция проверила на наркотики детский хоспис. Шутки в сатирической программе «Международная пилорама» на НТВ никогда не отличались изысканностью, но последний выпуск оказался особенно выдающимся. В одном из скетчей актриса в черном гриме довольно-таки ужасно изобразила Барака Обаму. Об этом написал в Твиттере Алексей Навальный и заодно напомнил, что к передаче имеет непосредственное отношение семейная пара Тиграна Кеосаяна и главного редактора «Раша Тудей» Маргарита Симоньян.
Не могу пройти мимо очередного шедевра «Бобраедов». Автор и сценарист программы Маргарита Симоньян. Вместе с мужем-ведущим они получают за каждый выпуск в районе 5 миллионов рублей. И, напоминаю, свою дочь Кеосаян отправил учиться в Нью-Йорк.
К твиту Навальный присоединил тот самый фрагмент с Обамой. Вот небольшой кусочек, даже без видеоряда. Понятно, о чем тут идет речь.
С нами на прямой связи темная страница американской истории Барак Обама.
Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все 100. О-о-о.
Здравствуйте, здравствуйте.
Black Lives Matter. Black
да
lives
можете не орать. Matter. У нас нет расизма. Максимум вас с цыганом перепутают и все. Я сегодня начал читать вашу книгу.
Последнюю?
Надеюсь. И вот такой вопрос у меня возник. Вы считаете эту книгу своим достижением?
Конечно.
Потому что до вас никто из ваших родственников не писал книги?
Потому что до меня никто из моих родственников вообще не умел писать.
Чтобы на постсоветских просторах начали порицать российский юмор, нужно создать в этом жанре что-нибудь воистину невыносимое. И авторам «Пилорамы» это в полной мере удалось. Сэм Клебанов.
Какое фантастическое убожество, где чувство юмора и талант стремятся к минус бесконечности. И очень ленивое убожество. Они даже не озаботились тем, чтобы сделать свою, прости господи, сатиру хоть чуть-чуть похожей на прототип. Типа намажем чуваку морду черным и проканает. Это такой кристально чистый 100% расизм. И такой наивный, что даже не пробует как-то прикрыться.
Павел Шехтман.
А вы еще не посмотрели сатиры Кеосаяна на Обаму? Кто не смотрел, всем смотреть. Знаете, я очень не люблю Обаму. Более того, скажу страшное, я не имею ничего против российских шуток, если они смешны. Но когда выпускникам ПТУ показывают выпускника Гарварда с комментариями типа «ГГГ банан, ГГГ с дерева слез, потому что выпускник Гарварда мулат», нет ничего лучше для иллюстрации состояния целой страны, дружно перечеркнувшей несколько миллионов лет эволюции и забравшейся на деревья.
Марина Молчанова.
Выпуски передачи «Международная пилорама» доказывают только одно. Когда Бог раздавал остроумие, Тигран Кеосаян стоял в очереди за хитрозадостью и халуйством.
Прокомментировал программу и уроженец Камеруна Пьер Нарцисс, тот самый певец, который в свое время исполнял песню «Я шоколадный заяц». Он назвал этот выпуск дебилизмом и посоветовал Кеосаяну попробовать высмеять Кадырова или Путина. Многие комментаторы не могут понять, на кого рассчитаны шутки из «Пилорамы». Ирина Машина.
Это политика такая – относиться к людям, как к недоумкам. Они считают, что мы достойны именно такого быдлокачества ТВ-продукции. Лучшего нам не надо. Не знаю интеллектуального уровня этой парочки, но уровень их низости очевиден.
Леонид Кацва.
У Кеосаяна все шутки подобного уровня. Я специально посмотрел трижды. Это абсолютно невыносимо. Но я уверен, что передача Кеосаяна не ориентируется на уровень зрительского восприятия. Это, напротив, целенаправленное воспитание, сознательное оглупление зрительского восприятия и без того малокультурной части общества.
В весеннем расследовании ФБК Алексей Навальный утверждал, что шутки для Тиграна Кеосаяна пишет его жена Маргарита Симоньян. По крайней мере, именно она значится художественным руководителем программы.
Больше всех на международной пилораме зарабатывает ее художественный руководитель. Человек бесспорно гениальный. Аналогов ему на рынке просто нет. Ну кто еще может такое придумать? 77 миллионов рублей стоит его творческий и художественный гений. Точнее, ее художественного руководителя зовут Маргарита Симоньян. Ее роль в этом проекте – хорошо охраняемый секрет. Она не упомянута в титрах, она никогда не признавалась в этом публично, но от факта получения платежей на свой личный счет в Сбербанке с четким описанием вида услуг никуда не деться. Маргарита Симоньян, художественный руководитель этого трэш-шоу.
Именно к Симоньян обратилась за комментариями западная пресса. Британская газета «Таймс» задала ей вопрос, не считает ли она, что подобные шутки могут сказаться на имидже международного телеканала RT. В свое оправдание главный редактор «Russia Today» написала, что ее и ее мужа в России тоже называют «черными», и обвинила газету в незнании нюансов этнических особенностей в других странах.
Получила запрос от британской газеты «Таймс» о последнем выпуске международной пилорамы, где была пародия на Обаму. Вот мой ответ. Как человек, являющийся частью этнического меньшинства в России, Тигран регулярно в эфире шутит над своим большим этническим носом и своей и моей принадлежностью к черным. Погуглите, если не знаете, какие этнические группы называют черными в России. Неспособность «Таймс» понять нюансы разнообразных этнических особенностей в разных странах и попытки издания перенести родовые травмы англосаксонского мира на мир, в котором подобных несправедливостей никогда не было, являются нагляднейшими признаками многовекового российского империализма. Расизм просто сменил цвет.
Аргументация Маргариты Симоньян мало кому показалась убедительной. Алим Ансаров.
Симоньян считает, что им с Киасаяном можно шутить про черных, поскольку они сами черные. Вы не черные, вы грязные.
Лев Симкин.
Что меня поразило, когда «Таймс» обратила внимание на российский характер этой шутки юмора, Маргарита Симоньян ответила, что это в «Таймс» сидят расисты. Прием, знакомый по советской пропаганде, и все же там до такого не доходили, хоть какой-то стыд был.
Иван Филиппов.
Я прочитал ответ Симоньян на вопрос газеты «Таймс» про чудовищные омерзительные шутки ее мужа. И прям не могу. Это какое-то такое дно, что невозможно. Отдельно, конечно, доставляет тот факт, что Киасаян высмеивает выпускника Колумбийского университета и школы права Гарвардского университета. То есть можно любить или не любить Обаму как политика, но сомнений в его невероятной образованности, в том, что он выдающийся оратор и автор, просто нет. Киасаян шутит. «Я первый из моих родственников, кто научился писать. При этом мама Обамы антрополог и кандидат наук, а папа – магистр искусств из Гарварда. Почему этих людей не забирают добрые санитары и почему им выделяют миллионы, а в случае Симоньян – миллиарды – загадка».
Украинский телеведущий Дмитрий Гордон тоже прокомментировал этот выпуск «Пилорамы» и с ностальгией вспомнил о старом НТВ.
Я искренне советую, вот честно, вот я советую всем нашим телезрителям хоть раз посмотреть на канале НТВ в Ютубе программу «Международная пилорама». Это настолько бездарно, настолько не смешно, настолько ужасно и отвратительно, настолько это импотенция творческая. Это смотришь, я это смотрю и думаю, боже, что это? Это же канал центральный российский, НТВ. Я же помню великолепный канал НТВ с Шендеровичем, Карамурзой, Киселевым, Митковой, Сорокиной. Флагман вообще российского свободного телевидения. Во что превратили НТВ?
Многие надеются, что на этот раз авторам пилорамы не сойдет с рук этот более чем сомнительный юмор. По следам комментария Маргариты Симоньян, российские империалисты из газеты «Таймс» напечатали новую заметку под заголовком «Российское ТВ защищает скетч с пародией на Обаму». Речь в заметке идет о том, что за юмор семейной пары Киасаян-Симоньян, возможно, придется расплачиваться «Газпрому», собственнику телеканала НТВ, на котором выходит пилорама. Трансляция НТВ может поставить в неловкое положение УЕФА, руководящий орган европейского футбола, поскольку он стремится активизировать свои усилия по борьбе с расизмом, пишет газета. Иннокентий Буковский.
В Лондоне тоже посмотрели яркое и ослепительное шоу «Читы Симоньян» и катнули шар в сторону «Газпрома» и УЕФА, вежливо поинтересовавшись со страниц «Таймс», как обстоят дела у одного из главных спонсоров Лиги чемпионов и партнеров УЕФА в части борьбы с расизмом, раз у него на канале в прайм-тайм показывают этакое непотребство. «Газпром» – один из главных спонсоров европейского футбола, а там каждая игра начинается с лозунга «Скажи расизму нет». Борьба с расизмом на поле и трибунах идет давно, и за слово на букву «Н» можно болельщику легко получить пожизненный бан, а игроку и клубу – знатный геморрой. Я уж молчу про санкции УЕФА к клубам, чьи болельщики этим сильно увлекаются. Плюс «Зенит» давно на карандаше за лозунг «В цветах «Зенита» нет черного» и любовь поухать черным игрокам и что-нибудь про на секторе растянуть. Так что «Таймс» ударила Алексея Борисовича Миллера в самое больное место.
Другое западное издание «The Daily Beast» сравнило высказывание Тиграна Киасаяна «В России нет расизма» с известным утверждением «В СССР секса нет». Открытый расизм в российских государственных медиа встречается нередко, но все же продолжает шокировать, пишет «Daily Beast». Вы слушаете подкаст «Цитата свободы» с Алей Пономарёвой. Тема этого выпуска – расизм на НТВ, скандальный концерт Басты и проверка детского хосписа на наркотики. Продолжим через полминуты. И переключайтесь.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
С коронавирусом мы живем еще с весны, но многие до сих пор так и не определились с тем, как себя вести в новом изменившемся мире. Одна из самых спорных тем – концерты и другие массовые мероприятия. Можно ли их проводить? Насколько опасно на них присутствовать? Эти вопросы до сих пор активно обсуждаются, и для таких дискуссий регулярно возникают поводы. Последний повод подбросил рэпер Баста, который провел в Петербурге 2 концерта на 6 тысяч человек каждый. Фото и видео, на которых толпы людей в партере хором поют одну из известных песен Басты, облетели всю сеть. Рустем Адагамов.
На концерте рэпера Басты в Петербургском Ледовом дворце тысячи человек плечом к плечу. Организаторы проигнорировали требования эпидемиологической службы о соблюдении дистанции, сидячем партере и прочее. Всем плевать на ковид, русским убирать не страшно.
Михаил Ходорковский.
6 тысяч человек без соблюдения социальной дистанции символично хором поют «Когда меня не станет». Но у властей нет претензий, ведь это не одиночный пикет.
Претензии у властей, тем не менее, возникли. Причем по итогам проверки Роспотребнадзор приостановил деятельность Ледового дворца. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отчиталась об этом на совещании с Михаилом Мишустиным, и премьер ее поддержал.
Это, конечно, недопустимо в такой сложной эпидситуации проводить такого рода мероприятия, которые подвергают риску здоровья и жизни значительного числа людей, которые и участвуют в таких мероприятиях, и вместе с тем могут принести инфекцию и домой, и на рабочие объекты.
Да, я поддерживаю то, что вы сказали. Нам, конечно, необходимо разобраться и в случае доказанной вины организаторов мероприятия принимать административные меры и, конечно, пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды – это недопустимо.
Многие россияне тоже осудили Басту за проведение концертов. Твиттер Kill Sub-Zero.
Считаю, что Баста совершил преступление федерального масштаба. Это говорю я, который всегда тащился от его песен, а моя игра звучит у меня в машине не реже, чем Wind of Change или Lonely Nights. Это массовое убийство. Придет время, и он должен будет сидеть.
Твиттер «Офисный Платон».
Баста провел благотворительный концерт в поддержку больных ковидом, а потом сходил в ресторан в поддержку голодающих.
Сам Баста опубликовал в Инстаграме видео, в котором утверждает, что все правила были соблюдены и концерт проводился в разрешенных рамках.
Мы готовились к этому концерту, потому что провести его в соответствии со всеми правилами безопасности – задача непростая. И мы считаем, что мы с ней справились. Теперь хочу ответить тезисно относительно критики, которая есть в интернете. Все требования по соблюдению правил безопасности, перечисленные в постановлении губернатора, были соблюдены. Все уведомительные и разрешительные письма и документы были подписаны в городских структурах. Заполняемость зала Ледового дворца на наших концертах составила 50%. В сети пишут о допустимых 25% зрителей в зале, но это правило вступает только в силу с 1 декабря. На наших концертах не было билетов без мест, не было танцевального партера. Все зрители, купившие билеты в танцевальный партер, сидели на своих местах на трибунах, либо в партере, где специально были выставлены кресла. Для обеспечения безопасности всем зрителям, пришедшим без защитных масок, на входе маски выдавались бесплатно.
Многие комментаторы отмечали, что Басте действительно каким-то образом разрешили провести этот концерт, в то время как другие исполнители вынуждены сидеть по домам. Александр Плющев.
Питер противоречив. Джазовый концерт на 100 человек – предмет проверки. Концерт Басты на несколько тысяч – окей. Ибо сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст.
Саша Киселева.
Я думаю, что проведение этого концерта просто плевок в лицо всей концертной индустрии. То есть после 23:00 собираться нельзя, корпоративы в задницу, а этому артисту можно собирать Ледовый дворец.
Блогер Александр Горбунов, известный как Сталин ГУЛАГ, тоже не понимает логики распоряжений властей.
Его стоят там все эти люди, можно сказать, друг об друга трутся, все танцуют, поют. И вот в этом же самом городе, где после 23:00 вы не можете поесть ни в одном ресторане, потому что по-прежнему эпидемия, кошмар, полный ужас. И многолюдный концерт и запрет на посещение ресторанов после 23:00 прекрасно уживаются в городе на Неве. Поплясать в большой толпе можно, а присесть за отдельным столиком и схомячить какой-нибудь суп нельзя. Вот как одно соотносится с другим? Такими идиотскими правилами и неоднозначными, а где-то даже абсурдными решениями, а также публичным пренебрежением к ношению масок, власть демонстрирует истинное отношение не только к самой эпидемии, а в том числе и к своим гражданам.
Есть и комментаторы, которые считают, что мероприятия запрещать не нужно. Твиттер, Кремль и Гламрок.
Я в ужасе от концерта Басты в СПб, но не могу не заметить, что ультимативное нравственное требование сидеть дома все больше выглядит как хамство со стороны более богатых, успешных и состоявшихся. Алло, люди благодаря локдаунам теряют ментальное здоровье, отношения, деньги.
Всю ответственность за такие накладки должны нести власти, комментирует на своем YouTube-канале Майкл Наки.
У меня здесь позиция сложносоставная. Я считаю, что первостепенную ответственность за то, как проводятся мероприятия и проводятся ли они вообще, несут, безусловно, власти. Власти разного уровня. Городские в случае города, все федеральные в случае всей страны, если региона, то глава региона, да. Именно он, сообразно ситуации, принимает решение о том, в каких формах это может проходить. Понимаете, в чем дело? Сам артист и даже зритель, они не должны разбираться в том, как должен быть устроен концерт, какие должны быть меры предосторожности, все остальное. То есть они должны выполнять те предписания, которые приходят сверху. Почему? Потому что как они могут? Они не врачи, не профессионалы, они не в курсе. То есть что, они посмотрели один канал, там говорят так, посмотрели другой канал, говорят этак, послушали доктора Мясникова, который долгое время был главой информационного штаба по коронавирусу. Так он вообще говорит, что коронавирус – это все фигня, не надо на него внимания обращать, понимаете? Поэтому как люди могут ориентироваться? Они ориентируются на власти. Власти дают распоряжение. Типа, ребята, вот, значит, концерты проводить можно, но с такими условиями.
Другое дело, что, по мнению Басты, он все условия выполнил, и все равно все кончилось закрытием концертной площадки и, возможно, некоторым количеством зараженных людей. Все-таки, живя в России, нужно понимать, что даже если власти теоретически что-то разрешают, лучше самому подумать, стоит ли этим разрешением пользоваться и чем это кончится для тебя и других. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю о самых ярких сетевых дискуссиях последних дней. В этом выпуске речь идет о расистских высказываниях российских пропагандистов, скандальном концерте рэпера Басты и атаке на детский хоспис. Несколько дней назад полиция нагрянула с проверкой в детский хоспис «Дом с маяком». Его создательница Лида Маниава уже некоторое время подвергается атаке недоброжелателей из-за взятого под опеку мальчика Коли. Теперь на нее написали жалобу в Госнаркоконтроль, о чем она рассказала в Фейсбуке.
В жалобе сказано, что надо проверить меня и хоспис, потому что хоспис выписывает Коле слишком много наркотических препаратов. Я его накачиваю, а еще его лекарства незаконно распространяю. Это все неправда. Но раз жалоба пришла, Госнаркоконтроль стал проверять. Чтобы попасть ко мне домой, нужно решение суда. Хоспис проверить проще. Утром неожиданно 5 сотрудников МВД вошли в хоспис и устроили сюрприз-проверку. Целый день пересчитывали все ампулы, таблетки, пластыри, проверяли сейфы, журналы, Колину медицинскую карту, сделали перекрестную проверку в учреждении, где хоспис закупает препараты.
Визит полиции в детский хоспис по доносу мало кого оставил равнодушным. Андрей Мальгин.
Товарищи силовики, оставьте в покое, пожалуйста, детские хосписы. Эти дети все равно обречены. Так дайте им умереть не в муках и корчась от боли, а радуясь каждому моменту короткой жизни. Люди, которые за ними ухаживают, святые. Я бы не смог, у меня бы сердце разорвалось в первые же часы. От вас никто не ждет, что вы будете помогать этим людям. Но хотя бы не мучайте их. Просто пройдите мимо, найдите другой объект для своих издевательств.
Митя Олешковский.
Хейтеры и сотрудники МВД поздравляют Лиду Маниаву с днем рождения. Просто невыносимо. Какая подлость воевать с неизлечимо больными детьми и теми, кто старается им помочь.
Травля Маниавы началась весной. С началом пандемии коронавируса она взяла под опеку беспомощного 12-летнего мальчика, который не может ходить, сидеть и самостоятельно есть, и почти не реагирует на внешние стимулы. Коле купили хорошую инвалидную коляску, с ним гуляют в парке и ходят в кафе. И обо всем этом Лида Маниава писала в Инстаграме и Фейсбуке. Неожиданно для себя она столкнулась с волной критики по этому поводу.
Я до сих пор не поняла, что произошло. 16 лет, что я занимаюсь помощью тяжело больным детям, у меня была огромная поддержка. Вокруг были только люди, которые готовы в любой момент прийти на помощь. Под публикациями на Фейсбуке все оставляли слова поддержки, предложения помощи и цифры, сколько пожертвовали в хоспис. Когда появился Коля, все поменялось. Теперь на меня пишут жалобы в госорганы и обвиняют за все на свете.
Накануне проверки в доме с маяком Маниава дала интервью Катерине Гордеевой, в котором попыталась ответить на вопрос, почему на нее посыпались претензии.
Как ты себе представляешь, что двигает людьми, которые предъявляют тебе претензии в том, что неправильно заботишься? Чувство обиды, чувство вины, чувство зависти?
Ну, все из какой-то своей реальности. Кто-то сталкивался с ребенком с аутизмом или родитель ребенка с аутизмом, и он думает, вот если моего ребенка отвезти в школу, он там всего напугается, для него травма будет. И это на Коля переносит, что и для Коли тоже будет травма, и дальше начинает бороться за права Коли, чтобы его не травмировала школа. Кто-нибудь боится сам ходить в метро, потому что боится заразиться, и считает, что и Коль тоже не надо в метро возить. У каждого своя идея, просто почему-то я так заметила, что когда кто-то усыновляет или берет под опеку ребенка, то все ему совет начинают давать.
Одна из основных претензий комментаторов в том, что Маниава вообще много пишет о Коле. С их точки зрения, все это пиар для создательницы хосписа. Роман Писаренко.
У этой Манявы давно пора ребенка отобрать. Черт знает что. Без всяких оснований отдали и совершенно больного ребенка. Она его повсюду таскает, на тусовки, в бары, клубы. Игрушку себе живую нашла и пиарится на этом.
По словам самой Манявы, волна критики началась, когда она проколола Коле ухо. И с тех пор только нарастает. В подкасте «Медузы. Что случилось?» она поясняет, как пришла к такому решению.
Я согласна, что неэтично делать что-то с человеком против его воли. И если бы это был какой-то теоретический ребенок, и я бы услышала, что кто-то, не спросив ребенка, что-то с ним сделал, я бы согласилась, что это неправильно. Но другой вопрос, как жить с человеком, с которым нет способа коммуникации. Вот Коля ни в чем свою волю выразить не может. И если так подходить, то дальше может там далеко зайти. Стоит ли Колю из кровати вытаскивать, или он не хотел, чтобы его в коляску сажали? Стоит ли Колю на улицу вывозить, или он не хотел? Стоит ли Колю одевать, или он не хотел? Такие риторические вопросы. Я решила, что я буду ориентироваться на обычных подростков, вот как живут обычные подростки. У них модная стрижка. Я не знаю, хотел Коля модную стрижку или нет, но я ему сделаю модную стрижку. Знаю, что подростки любят там пирсинг всякие себе, сережки вешать, это у них считается круто. Я хочу, чтобы Коля был крутой, и когда на него люди на улице смотрят, и, кстати, это работает, я уже увидела, то говорили бы не «Ой, какой бедный, несчастный, какая у тебя сережка модная». Мы тут с Колей ездили в деревню несколько дней назад, и там куча деревенских детей, которые не такие зашуганные, как в городе. И они подходили, стояли, Коля разглядывали, вопросы задавали. И все говорили, о, какая сережка, у меня тоже сережка, или я тоже хочу сережку. В общем, эта сережка, может быть, она не нужна Коле, но она становится таким мостиком между Колей и обычным миром, потому что это то, что есть у других людей, обычных тоже. И это такая тема для разговора с Колей или про Коля, людям понятная. Коляски инвалидны ни у кого, ни эргострастома нет, а вот сережка и у них, и у Коли одинаковые, и про это можно поговорить.
Первую проверку по жалобе недоброжелателей Маниава уже прошла. К ней домой приходили сотрудники опеки и не нашли никаких нарушений. Проверка хосписа тоже показала, что все лекарства на месте. Однако госнаркоконтроль нашел недочеты в ведении журналов по их учету. Теперь хоспису грозит приостановка работы или крупный штраф. Алина Холина.
Отлично, думают люди. Пусть пострадает 800 детей, лишь бы Лида Маниава утерлась. Ведь все эти дети – ее личный пиар, ее странное и опасное развлечение. Она же этим занимается для возвеличивания себя. Очередной добрый человек накатал жалобу. Хоспис, дом с маяком могут закрыть. Мстить детям – это низость запредельного уровня.
По словам Маниавы, система учета наркотических препаратов в медицинских учреждениях сейчас настолько сложная, что ошибки делают все. При этом за них грозит уголовная ответственность. Русская служба BBC взяла по этому поводу комментарий у главы Совета по правам человека Валерия Фадеева. Тот заявил, что не видит системной проблемы в требованиях по учету препаратов. «Эти правила не очень сложные. Я в этом разбирался. Да, это, конечно, работа, журналы, возня, но это не что-то запредельное. С этим справляются врачи и медсестры, которые делают инъекции. Ничего экстрасложного», – сказал Фадеев. Эти слова прокомментировала в передаче «Утренний разворот» на «Эхе Москвы» Татьяна Фельгенгауэр.
«Я не знаю, что там изучал Валерий Фадеев, который считает, что это не проблема и что ничего страшного в этом нет и ничего запредельного. Но давайте так. Значит, медсестры и врачи вместо того, чтобы оказывать медицинскую помощь, лечить, помогать и как-то пытаться облегчить жизнь умирающим людям, да, мы сейчас про паллиативную помощь, например, говорим, где, собственно, чаще всего нужны сильные обезболивающие, они должны прочитать эти 300 страниц, запомнить их, осознать, и потом тратить свое время на вот это вот оформление, запись и прочее, прочее, прочее. Слушайте, я все понимаю про оборот наркотических веществ, что вам везде мерещится, что, значит, наркоманы все захватят, а врачи, значит, я не знаю, злодеи будут продавать эти лекарства или что. Но я, правда, не очень понимаю, в чем вы подозреваете дом с маяком или другие центры, где оказывают паллиативную помощь. Но, окей, если вы считаете, что это регулирование необходимо и нужно вот эти 300 страниц исполнять и вести вот именно таким образом записи в книгах учета, обеспечьте тогда каждое паллиативное учреждение группой сотрудников, которые будут этим заниматься. Почему вы кидаете врачей в бумажную вот эту вот работу? И потом еще понимаете, что им грозит. А грозит им в том числе и уголовка, если что. Ну, так, на минуточку. И мне кажется, что это нечестно.
Вне зависимости от отношений между Маниавой и ее недоброжелателями, проблема учета обезболивающих средств в России системная, и ее нужно решать, отмечают многие комментаторы. Бажена Рынска.
Сколько лет талдычим? Проблемы с серьезными обезболивающими. Врачи боятся выписывать. Нет внятной и ясной системы учета наркотических обезболивающих. Онкологические больные на последних стадиях стреляются, так как не могут обезболиться. И ничего не меняется. Наркоманы спокойно делают закладки, барыжат, сами менты продают конфискованную наркоту, а врачи не могут выписать препарат спокойно. Система сложного учета обезболивающих препаратов выгодна преступной власти. Ментам легко рисовать дела. Выловить на недочет порядочного врача легче, чем барыгу посадить. Или подождать, когда у врача сердце дрогнет, он обезболит и не сможет отчитаться.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте «Цитаты» в радиоэфире и подписывайтесь на наш подкаст. Мы есть на всех основных платформах. А если уже подписались, пишите комментарии и ставьте звездочки. Я очень рада обратной связи. До скорой встречи!